Глава третья. Наконец, в феврале был торжественный въезд императора в Москву. Петр окончательно оправился от своей простуды. День был чудесный, солнечный, с небольшим морозцем. Москва производила на юного императора волшебное впечатление. Здесь ему все нравилось, но больше всего понравилась встреча, приготовленная ему жителями. Весь город высыпал на Тверскую улицу, все колокола московские несмолкаемо гудели радостным звоном. Торжественный царский поезд медленно подвигался, и государь добродушно раскланивался на обе стороны. Путь был далекий, почти через всю Москву, но до самой немецкой слободы не редели толпы народа, до самого дворца не смолкали восторженные крики и гул колокольный. Духовенство в богатом облачении выходило навстречу императору. Все это, вместе с ясным и солнечным днем, под конец совсем растрогало Петра, и он несколько раз должен был утирать слезы. А бабушка все сидела в своем монастыре и дожидалась, когда о ней вспомнит внучек. Внучек вспомнил в тот же день и собрался навестить ее вместе с сестрой. Он попросил также ехать вместе с ними и цесаревну Елизавету. «Мне-то зачем?» — изумленно сказала она. «Ведь я ей не родная. Ей будет только досадно. Она не может любить меня и, конечно, никогда не полюбит. Я только испорчу ее встречу с вами. Разумеется, я могу и должна к ней съездить, но потом одна». «Нет, Лиза, пожалуйста, поезжай с нами, я знаю, что делаю», — сказал Петр. К его просьбе присоединилась и великая княжна Наталья. «Да зачем же, зачем?» — повторяла Елизавета. «А затем», — ответил император, — «что я боюсь, да и Наташа тоже этого свидания с бабушкой, ведь мы ее не знаем, какая она. Вот нам так хорошо сегодня». Так на душе радостно, а бабушка, наверное, станет плакать, жаловаться. Вот говорят, что она сердится. Отчего до сих пор с ней не виделись, зачем в Петербург ее не выписали? Ну, а при тебе, Лиза, она остережется, и все сойдет как следует. На это объяснение цесаревна Елизавета не нашлась, что возразить, и они отправились все вместе. Подъезжая к девичьему монастырю, Петр нахмуривался больше и больше, ему становилось неловко. Еще сейчас все было так хорошо, так весело и радостно, еще сейчас он чувствовал себя свободным, а тут снова какое-то стеснение, точь-в-точь, как в тот день, когда он ехал в Ранбов навещать Меншикова. Скучная обязанность, необходимость преневоливать себя, притворяться обрадованным свиданием с бабушкой. Тогда как в действительности ничего, кроме тоски и скуки, не сулит это свидание. Никакое чувство не связывает внука с бабушкой. То же самое думала и испытывала царевна Наталья, но она обдумывала не только предстоявшую минуту первой встречи, а и последующие отношения, которые должны возникнуть между ними и старой царицей. Она больше брата знала о прошлом бабушки. Она подробно расспросила обо всем, и ей все рассказали. Она помнила деда и любила его, отца не помнила и не любила. А тут ей еще известным стало, что-нибудь бабушке не было бы и гнева Петра Великого на сына, не восстал бы на родителя Алексей Петрович. Одна цесаревна Елизавета не чувствовала смущения. Ничего общего не могло быть у ней с Евдокией Федоровной. Она сторона. А если та и будет косо глядеть на нее и возненавидит даже, так что же, ей какое дело? Государь просит ее присутствовать при их свидании. Она исполняет эту просьбу и ни к чему себя не обязывает. Огромная царская карета остановилась у ворот монастырских. Целый сон монахинь вышел встречать императора. «Где же бабушка? Ведите меня к ней!» — громко сказал он. Их повели. Они вошли в маленькие сени. Императору стало еще неловче. царевны Наталья и Елизавета молча за ним следуют. Вот перед ними сухая старушка в монашеской одежде. Вот она вскрикнула и обвела дрожащими руками шею императора. «Бабушка, — говорит он, — как я рад вас видеть! Золотой мой государь-батюшка Петруша, ненаглядный! — рыдает над ним старушка. «Голубчик, дай взглянуть на тебя, дай насмотреться!» Она поднимает к себе его лицо, вглядывается в него, но слезы застилают ей глаза, она почти его не видит. Она крестит его, шепчет молитву над ним, и опять рыдает, и опять прижимает его к своему сердцу, и опять целует. С каждой минутой ему все больше и больше становится неприятнее и тяжелее. Он не может с удовольствием отвечать на ее ласки такими же ласками и поцелуями. Ему неприятно, что эта совсем чужая, как ему кажется, старушка так обнимает его. Ему неприятно чувствовать на своих щеках ее слезы. Но делать нечего, нужно притворяться, кругом видят, и он притворяется. «Батюшка золотой мой, думала, что умру, не дождусь тебя. Но, слава Богу, дожила-таки до радости такой. Голубчик мой, большой какой, какой красавец! Только говорили мне, ты болен был, не бережешься. Ох, боюсь я за тебя, молод!» И вдруг она вспоминает, что тут не один он, что рядом с ним должна быть внучка Наташа. Она отрывается от него и спешит к ней, к этой внучке, и опять плачет, обнимая царевну. «Наташенька, ангел мой, что же ты это такая бледненькая да худенькая? Посмотри на меня, улыбнись старухе! Всякую ночь себе во сне представляла, только о вас и думала, деточки вы мои ненаглядные. А кто же это с вами?» «Цесаревна Елизавета», — ответил император. Евдокия Федоровна пристально, проницательным взглядом окинула Елизавету. Та почтительно поклонилась ей и улыбнулась своей прелестной улыбкой. «Красавица!» — прошептала старушка. «Красавица! Рада видеть тебя, матушка, много слыхала о тебе. Ну и не солгали люди, точно красавица!» Старушка осматривала принцессу, оглядывала ее всю, начиная с прически и кончая мельчайшими подробностями туалета. Этот пристальный осмотр даже несколько смутил Елизавету. Она сразу почувствовала что-то злое и враждебное во взгляде старой царицы. Даже слово «красавица» та произнесла неприятным, насмешливым тоном. Наконец Евдокия Федоровна окончательно пришла в себя и приказала всем выйти, оставить ее одну с внучатами. Елизавета Петровна подвинулась было тоже к дверям, но Петр остановил ее. «Лиза, останься с нами!» Громко сказал он. «Ведь она не может нам помешать!» Обратился он к бабушке. «Она своя, родная и друг наш!» Евдокия Федоровна невольно поморщилась и не нашла, что ответить. Она уже ненавидела эту красавицу Елизавету, ненавидела за то, что она дочь Петра и Екатерины, за то, что ее привезли теперь с собою, очевидно, для того, чтобы помешать откровенным излияниям. Заныло вдруг сердце старушки, а она почувствовала слабость и едва дошла до кресла. «Эх, старая стала, деточки, ноги подкашиваются, голова кружится, а от радости еще того пуще!» — прошептала она, простирая руки к Петру и Наталье. Они подошли к ней. «Ну что ж», — думала про себя старушка, — «ну идите ко мне ближе, опуститесь тут, по обеим сторонам на колени. Дайте я обниму вас обоих крепко, прижму к себе, дайте разгляжу вас, поговорим же по душе». Но она только что об этом думала, она только ждала этого и боялась, что не дождется. И точно, невольного душевного порыва не было во внучатах, а они подошли к ней, но не опустились перед ней на колени, не прижались к ней. Вот Петр пододвинул стул сестре, потом себе, и чинно уселись они по обеим сторонам бабушки, да так, что она даже не могла достать их руками. То смущение, которое чувствовал юный император с сестрою, теперь передалось и Евдокии Федоровне. В первую минуту встречи она была так обрадована, она ничего не видела, не замечала, она только чувствовала возле себя родных, близких, милых детей. Но теперь ей ясно стало, что эти дети хоть родные, но не близкие. Принцесса Елизавета стояла между ними, и невыносимо было ее присутствие старой царицы. Так много хотелось сказать, а вот язык не повертывается. Разве можно так говорить? Нужно было говорить по душе, наедине со своими кровными, а тут эта чужая ненавистная красавица. «Ну, да чего же еще отчаиваться?» — ободрила себя царица. «Знамо дело, сразу трудно, чтобы все устроилось. Ведь и то правда, откуда им было полюбить меня? Пусть посмотрятся и увидят, что бабушка точно любит и добра желает. Ну и сами авось, Бог даст, полюбят. Ведь молоды оба, дети, самим неловко, понятное дело». И чего мне в самом деле смотреть на эту писаную красавицу и ее смущаться? Если сидит здесь, и пусть сидит, а я о ней забуду и думать. Царица поспешно отерла слезы, глаза ее снова блеснули, и она ласково переводила их от Петра к Наталье. «Деточки мои, что же вы меня как будто дичитесь?» — тихо, вкрадчивым голосом заговорила она. «Подвиньтесь ко мне поближе, чтобы я могла хорошенько разглядеть вас, ведь вот глаза старые, почти ничего не вижу». Император и Наташа подвинулись, а бабушка взяла их руки и крепко держала. «Ах, Петенька, — говорила она, — не сумею я и отблагодарить Господа Бога за ту радость, которую Он послал мне, что вас я, наконец, вижу». И никогда, кажется, такого светлого дня не было в моей жизни. Ну да не стану я говорить о моей жизни, будет еще время, успеем. Теперь все, все дурное и темное позабыла, одну радость чувствую. Вот, Петруша, государь мой, об одном тебе теперь моя дума. Молод ты, всего тебе 12 годочков, а уж Господь тебя государем над землей русской поставил. Так непрестанно ты должен помышлять об этом. Чай знаешь, ведь многому учили, чай знаешь. Кому много дано, с того много и спросится. Береги себя, Петруша. Да и ты, моя золотая Наташенька, береги его. Ты старше, ты должна быть благоразумнее. И маленький император, и царевна упорно молчали. Так я и знал, что начнутся эти разговоры. Вот и весь день испорчен. Что же она думает, что там не наслушался всего этого? Да тошноты наслушался, все мал да мал, когда я, наконец, избавлюсь от нянюшек. Он хмурил свои густые брови и не глядел на бабушку. Великая княжна Наталья была тоже недовольна. Все это правда, что говорит бабушка, все это истинно, только зачем она сразу стала говорить это? Видно, из ума старушка выжила. Потерпела бы, может быть, Петруша и полюбил бы ее, если бы иначе говорила. Ну, а потом и советовать, и учить добру успела бы. А теперь только испортила себе, так я и знала, что это будет. Между тем Евдокия Федоровна начала говорить. Ей так хотелось все высказать, и, сжимая им руки и нежно глядя на них, она продолжала. «Так-то, Петрушенька, так-то, золотой мой, не сердись ты на старую бабку, добра она тебе хочет, и о том подумай опять, что одна я у вас, одна на всем свете. Кто о вас, кроме меня, подумает? Долго жила я, всего навидалась, людей понимаю, оттого и говорю, что одни вы на всем свете, мои бедные сиротки. Вот узнала я, что совсем не бережешь себя, все на охотах да на забавах разных. Нехорошо это, мой голубчик, и здоровье свое испортишь, да и от дела отучишься. Эх, совсем все испортила бабушка, досадливо подумала царевна Наталья. Принцесса Елизавета делала вид, будто ничего не слышит, а может и действительно не слышала. Ей просто было скучно, и она разглядывала все, что было вокруг нее в комнате. Но император слушал очень внимательно. Он уж раздражился, покраснел, губы его нервно дрогнули. «Давно я это слышу, бабушка», — вдруг сказал он, — «давно слышу, что и дурной я, и ленивый, и только о забавах думаю. Вон князь Меншиков то и дело повторял мне это». Старушка поняла, что зашла слишком далеко. «Ах, мой золотой, не говори ты мне о Меншикове», — встрепенулась она, — «и как тебе не грех приравнять меня к нему?» И чтобы поправить дело, она уж не знала, что и сказать внуку. «Хоть бы ты женился, Петруша, все бы оно лучше было». «Ну вот, а сестра и тетушка Лиза говорят, что мне не след и думать о женитьбе», — отозвался император. «Вот видите», — обратился он к царевнам, — «вот и бабушка говорит, что лучше мне жениться». «Да что ж, уж конечно», — шептала Евдокия Федоровна, — «конечно, лучше по закону, да и жена, может, попадется путная, так от всего дурного отучит. Ну, здесь нет невест подходящих, так в чужих странах какая-нибудь принцесса подойдет. Только не выбирай красавицу писаную, будет она думать о красоте своей, да о нарядах». Царица бросила невольный и злобный взгляд на Елизавету. Та просто и откровенно улыбнулась ей. Однако пора было окончить это свидание. Петр заторопился. Бабушка произвела на него, как он и ожидал, дурное впечатление. Царевны тоже не были ею особенно довольны. Она стала удерживать внучат, говорила, что еще не успела на них наглядеться, упрашивала их почаще видеться с нею. Сказала, что, несмотря на старые свои годы и немощь, сама будет к ним ездить. «Нет, бабушка, вы уж не беспокойтесь, мы вас будем навещать, а вы не ездите, не тревожьте себя», — сказал Петр на прощание. «А я, бабушка, завтра же распоряжусь, чтоб было у вас всякое довольство». И юный император уехал. Старушка осталась снова одна и весь вечер грустно вздыхала, а ночью опять ей грезили страшные призраки. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Император поспешил исполнить свое обещание. 9 февраля он явился в Верховный Совет и прямо, даже не садясь на свое место, объявил, что из почтения и любви к государыне бабушке своей желает, чтобы ее величество по своему высокому достоинству были содержаны во всяком довольстве, и что пускай члены совета учинят надлежащее определение и донесут ему скорей. Таким образом, решено было назначить следующий штат для царицы. Ей определялось по 60 тысяч рублей в год и волость в 2000 дворов. Князь Василий Лукич Долгорукий и Дмитрий Михайлович Голицын были посланы к ней донести об этом. К тому же император приказал им сказать царице, что если сверх всего этого изволит чего потребовать, то он, император, по особой своей к ней любви и почтению, не применет исполнить всякое ее требование.